Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 30 октября 2019 года, 13 часов 1 минута. Вот, страна вспоминает жертв политических репрессий, и те, кто могут, приносят покаяние. Вот, мы на Теос продолжаем вещание, начинаем Переделкино. Сегодня мы с Романом Насоновым. Добрый день, Роман.
Здравствуй, Алексей. Я очень рад, что мы уже с тобой не первый раз, получается, встречаемся и сможем сегодня уже поговорить не только на общие темы, но вот послушать
конкретику,
музыку, да, потому что все-таки говорить о музыке и ее не слушать, в этом есть что-то неправильное, нонсенс. Но для первого раза было рано ее включать, а вот сегодня мы, кажется, и до музыки доберемся.
Да, мы поговорим о 105-й кантате «Не входи в суд с рабами твоими», которая, ну вот, на мотивы 142-го потрясающего псалма написано, где Давид и просит Господа вытащить его из тьмы, из смерти, избавить от людей, которые хотят его оставить во тьме. Такое удивительное произведение. Вот. Ну, что хочется сказать перед тем, как мы первую послушаем?
Ну, хочется сказать, на самом деле, очень много. Но, наверное, да, давай начнем с того, что мы не просто так выбрали эту кантату.
Да.
Вот, а мы ее выбрали потому, что вы сможете прийти и послушать ее целиком. Сегодня вы ее, конечно, целиком не услышите, хотя исполнение у нас будет замечательное, но только фрагменты. Вот, а вы сможете послушать эту кантату и другую кантату Баха на этот же день церковного года, а именно на 9 воскресенье по Троице, 94-ю кантату Баха. Вот, вы все это сможете услышать, придя в ближайшее воскресенье в 19 часов в кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла, Старосадский переулок, и там будет духовный концерт, который организует такой музыкальный коллектив «Коллегиум Музикум» под управлением Егора Романенко. Вот, там будет звучать также и орган, органные произведения Баха. Ну и сверх того я буду объяснять и направлять ваше восприятие. Собственно говоря, мы, наверное, сегодня поговорим о том, чем, собственно говоря, духовный концерт отличается от концерта светского. И почему, да, мы, собственно говоря, вот эту традицию духовных концертов по-настоящему, по-серьезному, не так, чтобы, знаете, просто деньги в храме зарабатывать, да, давая концерты. Ну, храму тоже надо жить, все понятно, да, но действительно серьезно, так как полагается верующим людям, которые приходят в храм и не просто получают удовольствие, но как-то, да, духовно просвещаются, вот для таких людей эти концерты и организованы. Вот это первое, наверное, такое маленькое предисловие, а второе предисловие, собственно говоря, о 105-й кантате. Она, конечно, избрана не случайно, это один из величайших баховских шедевров, и прежде чем мы начнем все это слушать, здесь нужно вспомнить о том, что основную массу своих кантат Бах создал именно в Лейпциге, в замечательном немецком городе, который тогда относился к Саксонии. Он сейчас, конечно, к земле Саксонии относится. И вот Баха в 1723 году приглашают в этот город работать кантором, то есть руководителем певческой школы при церкви святого Фомы. И почему приглашают Баха? Потому что знают, что это большой музыкант, который очень много работал до этого при дворах, а придворная музыка всегда была очень красивая и очень современная в Германии. И вот Баха зовут потому, что надеются, что у них в городе, в храме, в соборе, будет музыка не менее прекрасная, не менее совершенная, чем, да, при дворах каких-нибудь вельмож. И вот для Баха это шанс. Он всю жизнь мечтал писать от воскресенья к воскресенью новые церковные кантаты, новую духовную музыку для того, чтобы вот весь литургический год пройти и на каждое чтение вот этого литургического года как-то откликнуться. И здесь, конечно, очень важно то, что не только 142-й псалом стоит за этой кантатой, но еще и 16-я глава Евангелия от Луки, самые первые ее 9 строк,
стихов, да.
Да, 9 стихов, то есть притча о неверном управляющем. Потому что, собственно говоря, вот этот самый псалом, он входит в очень большую панораму. Панораму состояния человека-грешника, который обращается к Богу. И кантата ставит перед нами очень важную духовную тему. Вот ты грешник, и вот Бог. Как ты себя чувствуешь, когда оказываешься перед лицом Бога? Что ты ощущаешь? Что ты испытываешь? И как, собственно говоря, по мере твоего духовного роста меняется твое внутреннее духовное состояние? Меняется твое общение с Богом? Почему это начинается именно со 142-го псалма, вот этого замечательного и прекрасного псалма Давида, о котором ты сказал? Потому что мы начинаем от самого начала, с Ветхого Завета. Еще, казалось бы, да, вот человека, от лица которого произносится текст этого псалма, это уже немножко другой человек, чем неверный управляющий из своей притчи. Но что их объединяет, что все они грешники? И вот этот вот старый ветхий грешник, он пребывает, в общем, в некотором унынии. Он понимает, что он безнадежно виноват, а Бог велик и свят. И вот в этом первом номере есть две части. Мы с вами только первую послушаем, он длинный. Мы не будем, да, сейчас утомлять слишком длинной музыкой поначалу наших слушателей. Но первая часть изображает вот этого самого, да, несколько отчаявшегося и, как бы, знаете, бродящего во тьме человека. Там вот, да, есть такие медленные басы, как бы шагающие. Вот если к ним прислушаться, они как бы бродят, и он не знает, да, куда себя девать. Ведь музыка Баха, она очень изобразительна. И вот эта вот первая часть со вздохами, с воздыханием сердечным, ему действительно, этому человеку плохо. Вот, и мы это с вами услышим в музыке. А вторая часть, которую мы с вами уже, видимо, не услышим, это, да, фуга. То есть, да, здесь голоса вступают по очереди с одной и той же величественной мелодией. И мы понимаем, да, что Бог настолько велик, что вот с точки зрения этого пропащего грешника ему никогда перед Богом не оправдаться. Он настолько плохой, а Бог настолько великий, что вот, да, все безнадежно.
Не встретится никак.
Да. И вот это вот на этом контрасте построена первая большая часть. Но давайте просто послушаем и потихонечку будем привыкать к тому, что это хотя великая музыка, классическая музыка, но эта музыка в чем-то очень простая. Если мы правильно настроимся, мы все себе абсолютно верно представим, потому что в этой музыке есть все сигналы, все подсказки для того, чтобы мы уловили и буквально вот глазами представили, вживе представили этот вот замечательный, еще пока не евангельский, а ветхозаветный образ.
Давайте слушать.
Слушать, да. Ну вот, какое у тебя-то впечатление от этой музыки?
Ой, я когда первый раз слушал, я говорю, я никак не мог отделаться от мысли, почему это так долго, почему меня долго так терзает. Потому что строчки-то две, да, «Не входи в суд с рабом твоим, Господи», а вторая строчка, «Потому что перед тобой не оправдается никакая плоть». Ну и как-то по современной привычке быстро двигаться,
да,
к смыслам.
Быстро читать.
Угу. Как-то он прямо мучил меня, думаю, ну когда же конец, когда же конец.
Но вот это действительно более старое отношение ко времени, и не только ко времени. Дело в том, что текст, вот если так серьезно говорить, он должен войти в плоть. То есть он должен быть телесно прочувствован. То есть, да, мы не просто вот побежали к какому-то смыслу, который для себя уяснили информационно.
Угу.
Но, в общем, смысл-то простой. Но если мы этого всего не прочувствовали, вот если мы вот так вот не походили перед лицом Бога, то он все равно остается для нас каким-то слишком вот так вот поверхностно, по которому мы
пробежали. Ну, как-то мы не сильно обращаем на это внимание, насколько это тяжело на самом деле.
А вот да, то, о чем я тебе говорил, ведь это образ Ветхого Завета. То есть это образ столетий и тысячелетий. То есть вот люди вот так вот ходили, воздыхали, да, вот эти интонации вздоха здесь очень хорошо слышны. И обращались к Богу, хэр, хэр, Господи, Господи, ведь это тоже очень важно, что они не просто там ругались, что же у нас такая жизнь-то плохая.
Или в себе копались.
Да, в себе копались. Они сразу, да, обращали к Богу, и это залог спасения, да, вот в этом обращении, Господи, Господи. И вот, да, это же огромное просто время. И мы тоже этого не понимаем, нам кажется, ну, Ветхий Завет, там что-то такое почитали, а это жизни десятков, сотен, может быть, поколений людей. И вот когда мы слушаем эту музыку, мы погружаемся, мы начинаем что-то ощущать, что жизнь, она вообще, да, история, она какая-то масштабная. Вот, да, не все суета нашей жизни. Побежали куда-то из точки А в точку Б, прибежали, зачекинились, залогинились, побежали дальше. Да, отметили, что мы вот в этой точке побывали, в том числе в точке нашего духовного путешествия. Да, а эта музыка, она дает нам реальность того, что есть в этих словах. Поэтому, конечно, это очень важно. Ну и, конечно, мы должны сразу, наверное, сказать о том, что это исполнение Джона Эллиота Гарднера с его артистами, что это часть вот этого большого паломничества с кантатами Баха по всему миру, которое к 250-летию со дня его смерти, собственно говоря, было приурочено. Вот как раз в 2000 году, это вот то, о чем мы говорили в нашей, собственно говоря, прошлой встрече.
Угу.
Вот, и что это вот та манера исполнения Баха, которая стала принятой совсем недавно, только в последние десятилетия. И что в этой манере поразительным образом сочетается, с одной стороны, верность старинным традициям, то есть избегание вот этой, да, оперной какой-то, да, прочувствованности, может быть, несколько все-таки внешне эмоционального такого подхода и, с другой стороны, внешне глубокомысленного, который был присущ вот этой вот, да, более ранней, более такой, да, романтической традиции из исполнения Баха. А с другой стороны, это не просто, знаешь, такая реконструкция, вот как в музее, да, а это попытка драматизировать это все. У Гарднера все становится драмой, и вот мы, благодаря еще живописности, конечно, музыки Баха, буквально вот я вижу этого ветхого человека, когда слушаю эту музыку, который ходит по миру и ждет, когда Бог ему ответит. Да, и вот как, да, Симеон ждет. Ждет, ждет, да, вот, да, этого, да, самого, да, сретения, да, встречи с Богом. И готов ждать очень долгие годы, десятилетия, да, готов ждать до своей смерти. Может быть, даже после своей смерти ждать вот того, как Господь все-таки придет, спасет, воскресит и восстановит сухие кости. Да, вот это вот дает нам почувствовать Гартнер. То есть, да, вот это новый драматизм. Новая драма, которая действительно нам смысл Писания раскрывает в полной мере. И вот это важно.
Но тут, да, угу. Я еще от себя скажу, конечно, что я когда пытался найти другой файл в интернете, в MP3, да, вот этой кантаты, я набрел на несколько форм разных. Я сначала даже немножко опешил, потому что играли совсем по-другому. И, наверное, здесь еще стоит вернуться к тому, что будет происходить в храме, потому что друзья исполняют Баха по-разному, но все же такое вот исполнение, которое Гарднер, да, вот он доделал, это прям, ну, это целый труд. Я вот читаю как раз твою музыку в Небесном Граде. Ну,
гарднеровскую все-таки, да?
Ну да,
я
ты перевел,
ему
извини. Я
помог.
Да. Да, ты ему помог очутиться на русском языке, и вот прочитав вот то, как он годами, он же фактически годами, да, вот он с середины 70-х начал свои занятия, и вот по большому счету его мечта такая осуществилась, вот этот год паломничества Баха, да, вот сколько прошло, 25 лет.
Да.
Он шел к этому. Это же невероятный труд, когда они воссоздавали инструменты, работали с партитурами, лазили в архивах. Ну, и я просто был потрясен.
Да, но вот любой серьезный труд – это дело жизни. Вот давай начнем просто с Баха. Как он с детства учился музыке, как он работал, переезжая с одного места на другое, и всю жизнь мечтал сочинять эти кантаты. Подряд от праздника к празднику, от воскресения к воскресению. Да, но ведь это лет 20 тоже ушло на то, чтобы достичь вот этих вот вершин,
да,
на которых
мастерства
возникает такая кантата. Точно так же Гарднер, да, и другие пионеры вот этого исторического исполнительства, которые нам вот такого Баха вернули, да, они тоже тратили десятилетия на то, чтобы прийти к своей манере. Да, ну, не буду скромничать, да, для того, чтобы перевести книжку Гарднера, да, и чтобы все это понять, все это освоить, это надо было десятилетия вникать, искать понимание. То есть настоящий, в общем-то, какой-то труд, он делается десятилетиями.
Да, годами и десятилетиями.
Иначе, да, вот то же самое, вот это наше отношение ко времени, вот то, о чем мы с тобой говорили все с этим первым номером. Нам и 6 минут кажется очень много, да, чтобы мы сосредоточились. А для того, чтобы сделать что-то настоящее, нужно сосредоточиться на несколько десятилетий.
Да,
и только тогда этот труд, он дает свои плоды. Вот это вот, да, способность отрешиться и чему-то себя посвятить по-настоящему. Это, конечно, да, особая радость, это творчество, такое, как у Гарднера или такое, как у Баха. Вот, да, но даже в обычной профессии человек достигает каких-то настоящих вершин, мастерства,
десятилетия.
Да, посвятив себя десятилетиями. Вот это способность именно отдавать себя.
Причем же это глубоко духовная часть, вот то, что мы с тобой обсуждали, пока микрофоны были выключены, что здесь они постоянно отсылают и повторяют от слова «хер», да, «Господи», что это не просто человек сам себе копается, ведь это целое духовное открытие. Я не знаю, каково, но вот когда произошло у меня, когда я могу терзаться своими сомнениями и отдалением каким-то, и там слабостями своими, но все же я делаю это в присутствии Бога, в неком с Ним в диалоге. Потому что так значительно все это легче делать, так же, как скорбеть о чем-то, ну, опираясь на плечо товарища.
Да.
Это совсем другая скорбь, совсем другие терзания, совсем другая радость встречи. Здесь не просто вот человек, выброшенный куда-то, ну, в адскую пустоту какую-то, а вот здесь очень важный такой духовный элемент, что это все происходит в присутствии Господа, на которое вот эти слова, которые очень часто повторяют, да, вот, хор, указывая на Господа.
Да, и вот то, что ты сказал, это прямо переход к нашему следующему треку, к первой уже из арий этой кантаты, это ария сопрано, она совершенно поразительная. Вот, ну, конечно, да, когда ты уже наслушался многих барочных арий, то ты это особенно оценишь, но это, в общем, даже не имея большого опыта, очень легко оценить. Смотрите, в этой, во-первых, арии играют только высокие инструменты, нету низкого звучания. Вот, и то есть здесь самые низкие инструменты, которые дают бас, это, пардон, альты. То есть, да, ну, вы знаете, что альт – это большая скрипка, но все-таки не очень большая. Совсем большая скрипка – это виолончель или контрабас, который держит вертикально. Да, а альт держит, как и скрипку, горизонтально, и да, он только немножко побольше. Потом скрипки, гобой и сопрано – самые высокие голоса. И вот это удивительно, потому что вот этот номер, который мы сейчас с вами услышим, это ария, она ведь соотносится непосредственно с притчей о неверном управляющем. Но а как здесь эта притча понимается? Да, она здесь понимается прежде всего как описание ситуации человека, к которому вот пришел управляющий, к которому пришел хозяин, да, к этому управляющему, и требует вот сейчас ответа. И ты ему что-то должен ответить, а ты знаешь, что ты виноват. И это очень неприятная
заговариваешь зубы ему.
Ситуация, да, что вот, да, ты виноват, и тебе как-то, да, надо
выкрутиться.
Да, давать ответ. Но здесь он не выкручивается. Да, вот здесь вот этот вот самый слой, такой несколько юмористический, который иногда присутствует.
Да, он очень такой веселый мотив.
Да, Иисус был веселым человеком. По крайней мере, да, когда рассказывал притчи. Это очень заметно. Но вот здесь вот, да, вот этот вот слой, он снимается, и показывается вот это вот, да, то, как совесть терзает человека. Но опять-таки совесть может терзать по-разному. Да, она может терзать его, убивая и как бы переламывая. А здесь мы видим другое, что вот этот человек, он хотел покаяться, и там перед этим еще звучит речитатив, где он и обращается к Богу со словами покаяния. То есть он знает, что ему оправдания нет, но он все равно кается. И вот здесь вот, да, происходит что-то удивительное. То есть вот эти самые терзания ведут не к унынию, они ведут к какому-то свету. То есть мы видим, мы понимаем, да, что этому человеку плохо, что этому человеку тяжело, что совесть его мучит. И здесь очень важно, что эти инструменты, они играют, вот, как бы так, повторяя ноты. Да, повторяя ноты, эти повторения нот довольно быстрые. Совсем быстрые у скрипок, помедленнее у альта, они показывают, вот как он весь трепещет. Да, вот это вот все его естество, оно буквально дрожит. Вот, а мелодия показывает, да, вот какие-то мысли покаянные, как они его тоже терзают. А вместе это мажор, а звучание светлое. И мы понимаем, да, что вот будет этому человеку прощение.
Будет
что, пережив это все, он придет к свету. Да, то есть вот мы как раз, да, как бы существуем вот при этом переходе от некоторого, да, мрака Ветхого Завета к свету, который окончательно придет к нам вместе с искупительной жертвой, вместе с тем, да, как Иисус окончательно возьмет грехи человека на себя, и прежде всего первородный грех, искупит его, изгладит, примирит человека с Богом, вот, но здесь вот это вот, да, человеческая сторона. Иисус делает свою часть дела, да, но и человек это очень глубоко переживает. Он как бы находится на пороге вот этого света, который сейчас придет. Но это не благодушное состояние, что сейчас нам свет включит, да, а это состояние величайшего страдания и терзания. Вот то, как терзание и свет сливаются в одной арии, вот это удивительно. И вместе с тем, да, это образ не просто человека, это меняется само состояние падшей человеческой природы. Вот с тем, что делает Иисус, в человеке происходят какие-то, да, в человеке вообще, в человеческом роде, необратимые изменения. Угу. И вот это вот становится ощутимо при помощи музыки. То есть это не просто какой-то образ, как в опере. Да, это именно то, что происходит с самим существом человека.
То есть самые он дает переживать изменения. Какие-то духовные вещи глубокие через эту музыку, это потрясающе.
Вот, вот буквально вся духовная история человечества через одну кантату, через одну притчу. Вот такой вот масштаб открывается, но это надо подвести, чтобы мы это поняли. Но чтобы вот лучше понять, я вот это самое предисловие
великолепно.
Выдающемуся сейчас совершенно музыкальному произведению, которое мы услышим, что эта ария, она даже у Баха в числе самых лучших и поразительных.
Mm-hmm. Включаем?
Давай, конечно, да, послушаем. Вот, вот твои впечатления.
Но мои впечатления, я говорю, вот меня вот его парадоксальность или противоречивость, она постоянно как-то вот в ступор вводит, да, что здесь это так все с какой-то такой вот легкой мелодичностью они поют, но что меня здесь поражает, особенно после того, как Гардинер пишет, когда он начинал всем этим заниматься, то когда англичане пели на немецком, да, это было немножко весело, и он понимал, что ему много работы еще предстоит, А здесь, ну, хочется спросить, вы что, немцев, да, в свой английский оркестр понабрали и хор, потому что они поют прям вот, ну, каждую букву.
Это интернациональный коллектив.
Каждая здесь, буква звенит. Да,
дети разных народов собираются, лучшие артисты. Вот. Но, да, сегодня, конечно, очень высокие требования к исполнителям. И сама манера пения, и дикция, и акцент, которого просто быть не должно. Все это на самом высшем уровне требований. Только тогда это может стать таким мировым достоянием, как, собственно говоря, вот такие записи. Они являются просто мировым культурным достоянием. Вот. Но все равно вот работа и поиски, собственно говоря, того, как это исполнять, они продолжаются. Mm. И вот, собственно говоря, то, что мы сейчас послушаем следующим треком, да, вот это очень яркий пример. Там происходят очень важные вещи. Мы самое важное в этой кантате слушать не будем. Вот, приходите, да, слушайте это воскресенье в собор. А там будет вот что. Там будет ариоза баса. И он как раз будет петь о том, как принесена искупительная жертва Христа. И как человек, когда он идет во гроб, может больше не бояться. Может больше не бояться, потому что его грех, он искуплен. И что то, что он должен был, будет заплатить по счетам Господу, то есть господину, да, вот этому самому Геру, то это уже заплатил Иисус. И мы здесь слышим, да, вот в том, что мы не услышим в этом ариозе баса, да, он сначала расскажет об искупительной жертве, и все это очень выразительными жестами показано. Когда мы понимаем на немецком языке, или хотя бы читаем, да, параллельным текстом переводы отца Петра.
Как я.
Да, вот, и как все мы можем делать, потому что они есть в том числе и в интернете. Да,
спасибо, отец
Петр. Вот, спасибо ему огромное, да, и всякий раз, слушая кантаты Баха, мы этим, конечно, пользуемся. Вот, ну, если только не владеем немецким языком в совершенстве, что тоже, конечно, было бы очень неплохо выучить, хотя бы ради того, чтобы понимать кантаты Баха. Вот, то мы все эти жесты очень выразительно прочувствуем. А потом там звучит как раз, да, вот эта вот следующая ария, ария тенора. Ну вот, да, в переводе как раз отца Петра, чтобы далеко не ходить.
С если удивительными смогу, словами.
Да, они... стяжать Иисуса другом, то ни во что мамонну я вменю. И вот здесь, конечно, тоже все очень изобразительно. Вы услышите здесь быстрые-быстрые пассажи, скажем, да, у скрипок. Что они означают? Они означают, как быстро проходит все земное. И как быстро к нам приходят деньги, и как быстро они у нас с карточки убегают. Да, вот это вы услышите, вот эту всю скоротечность, да, человеческого существования. Вот, и что не надо за эти, да, деньги держаться, да, надо искать что-то более прочное, друга Иисуса. И вот то, что мы обрели в Иисусе друга, да, вот в этом мажорном, торжественном, иногда немножко пританцовывающем даже характере музыки ощутимо. Но в этой музыке есть одна совершенно замечательная штука. Здесь солирует духовой инструмент. Mm. Духовой инструмент, который у Баха обозначен как корно, да, тирарси.
Древний, да, которого...
Древний, древний. И которого мы по-настоящему не знаем. Почему, да, что это такое? Дело в том, что медный духовой инструмент, это, конечно, медный духовой инструмент, и, очевидно, да, один из предшественников современной валторны, ну, условно говоря, да, барочная валторна. Они были так называемые натуральные. То есть они могли играть не все ноты в звукоряде, а только избранные. Те, которые можно извлечь из вот такой вот, да, длинной трубы. А можно извлечь только те звуки, которые являются обертонами главного звука, самого низкого. Ну вот, да, если не знаете, что такое обертоны, вы сможете посмотреть вот этот самый ряд обертонов, и только их можно извлечь. Если хотите другие звуки, то нужна очень тонкая работа губ для того, чтобы повышать интонацию. Или понижать. Вот я просто не представляю себе, какими великими мастерами были барочные и более ранние музыканты, чтобы исполнять полноценную мелодию на таких инструментах. Правда, это очень красиво звучало. Вот, это совсем другой, вот, да, вот как, вы знаете, мы на природу выбрались и попали в некую экологическую такой, да, в экологический парк. Вот так же слушать натуральные инструменты, это как оказаться где-то вот в такой вот, да, в заповедной природе. Они звучат гораздо чище и естественнее, чем хроматические современные. Но у Баха сложная мелодия. И значит, да, надо либо очень тонко работать губами, либо придумывать специальные приспособления Вроде вот, знаете, да, если вы представляете себе тромбоны, то там, да, вот есть такие выдвижные трубочки.
Угу.
И очевидно, да, что у валторны тоже что-то такое было вот в это самое время. И что это инструменты, которые жили очень недолго, потому что это были какие-то ухищрения мастеров того времени. И вот эта вот докорна до террарсия, она до нас фактически, да, не дошла. Хотя есть, да, инструменты, некоторые сохранившиеся, которые, может быть, и были вот теми корна до террарсия, на которых играли во времена Баха. Но сегодня, допустим, да, довольно часто играют на кулисной трубе. Это более был распространенный инструмент. Тоже такая помесь трубы и тромбона. Вот. Так что сегодня тоже неизвестно, как это играть, на чем это играть. И вот каждый раз исполнители решают сложную задачу. То ли, да, это сыграть просто, да, на барочной валторне. То ли это сыграть на барочной кулисной трубе вместо валторны. То ли, да, вообще-то вот как-то, да, действительно искать вот эти вот редкие совсем сохранившиеся инструменты для того, чтобы это реконструировать. То есть до сих пор продолжается работа, как сделать так, чтобы это звучало, как во времена Баха, а звучать это должно было необычайно празднично, торжественно. И вот как-то, да, чтобы наш дух действительно просветлел, именно вот, да, как мы прикасаемся вот к этой прекрасной природе. После мрака наступает истинный подлинный свет, когда Иисус становится нашим другом. Давайте послушаем вот этот вот замечательный фрагмент.
Давайте.
Да, совершенно замечательно эта музыка пританцовывает. Да, вот как оно тебе показалось?
Ну, вот я говорю, это как торжество жизни, очень такая вот танцующая мелодия, праздничная. Я говорю, что вот я читаю этого Гардинера, он интересно писал, как для него Бах из такого вот серьезного человека в парике, да, превратился в очень такого интересного человека, музыка которого танцует. И это вот и привело-то к его вот этим всем новаторским движениям, и все его архивные там эти работы. Он хотел сделать Баха, ну, каким-то настоящим, да, вот, да, не таким вот суровым, угрюмым человеком в парике, который висел у него дома там на лестнице.
Вот это вот действительно тоже один из парадоксов. Чем больше жизни, чем больше радости ты вкладываешь в эту музыку, чем больше чувства и своего даже тела, если угодно, да, потому что эта вся музыка, она через тело же возникает, да, тем больше духовного смысла, да, тем больше, да, духовного проникновения. То есть надо не отстраняться плотью от этой музыки, да, куда-то вот думая, что мы сейчас вот там воспарим в духе, а надо, наоборот, отдаваться целиком. Всего себя этому отдавать, вот, да, как, да, ты отдаешь себя другу. Вот, да, здесь Иисус становится другом. И музыка Баха, и сам Баха, и исполнители эти, они тоже становятся твоими друзьями. Это вот, да, удивительное чувство, да, и вот Бах ведет нас к этому празднику. Да, ведь смотри, мы совсем немножко послушали музыки, но какая разительная перемена. Да, вот от мрака, да, нас действительно ведет к свету. Только, да, оно нас ведет не от какого-то непонятного мрака к какому-то непонятному свету. Да, а мы очень четко понимаем, в чем состоял мрак и почему это был мрак. И от чего это свет. Да, вот в чем может быть, да, вот это вот преимущество старой духовной музыки перед потом более молодой, более новой романтической. И даже бетховенский, собственно говоря, да, ведь от мрака к свету было сказано по отношению к Бетховену. Что там мы не всегда понимаем, от чего мы были во мраке и почему мы к этому свету пришли. Да, здесь-то там есть просто вот выражение этого стремления человеческого существа обрести этот самый свет. А здесь мы понимаем, да, какой огромный духовный путь прошло человечество. Здесь мы понимаем, почему, от чего нам было так грустно и почему нам становится так радостно. Эта музыка, да, она, давая огромную энергию для тела, для нашей души, она вместе с тем, да, дает нам очень четкое понимание, что, почему и как происходит. И вот, может быть, вот, да, это таинственное какое-то преображение человека, оно совершенно гениально Бахом выражается в последнем номере вот этой кантаты. И последний номер этой кантаты, как это часто у Баха бывает, это не ария какая-нибудь, да, особенно красивая, знаете, на бис или хор, а это хорал. То есть это музыка на стихи духовного поэта. И притом, да, в данном случае это духовный поэт, это Иоганн Рист. Это духовный поэт сравнительно молодой, то есть, да, это 17 век, середина 17 века. То есть, да, это не лютеровские времена, а это более молодая, более поздняя поэзия. И вот, собственно говоря, Бах не случайно избрал именно одну строфу из его гимна, который начинается в переводе отца Петра «Я ведаю, утишишь ты терзающую меня совесть». Но вы помните, как ее терзала совесть. Значит, он утишит эту терзающую совесть, а заканчивается. «Будет вечно жить тот, кто исполнен веры». То есть, да, вот это вот преображение, когда совесть успокаивается, приходит покой, свет и просветление – Бах здесь и показывает это буквально. Вот этот он вначале опять дает трепет, напоминая нам о том, как когда-то терзалась наша совесть, когда вот мы в этот решающий момент, когда судья пришел, когда Иисус пришел в жизнь, и мы еще не знаем, чем все это закончится, что мы испытывали. И потом, да, твердая вера в то, что Бог, он на самом деле нам друг. И он благ. И он нас спасет, несмотря на то, что мы этого недостойны. И вот это вот спокойствие, свет и уверенность в себе, да, это то, что дает эта самая кантата. От мрака к неуверенности, к волнению, к первому порыву радости, и потом вот к твердой вере, которую мы, прослушав эту кантату, можем взять с собой буквально на всю жизнь. То есть, да, на самом деле, если эту кантату по-настоящему прослушать, то одного прослушивания этой кантаты, вот одной дозы, да, может хватить, да, на всю жизнь. Вот такое вот лекарство, да, которое, конечно, лучше, да, принимать регулярно. Но на самом деле, если мы представим себе идеальное прослушивание, то после, да, этого прослушивания мы уже совершенно другой человек.
Да-да-да, это вот прям погружение в какую-то духовную такую реальность, очень глубокую и неразрушимую.
Вот, я думаю, да, что нам, конечно, очень важно, чтобы мы успели с вами прослушать вот этот самый, да, на 2 минутки номер. Но у нас еще есть чуть-чуть времени. Да, и я просто, да, скажу, что вот если вы уже придете к нам в собор, то там все выстроено очень тонко, да, потому что там вначале, да, будет звучать орган, потом я поясню, уже, конечно, не так развернуто, как вы могли меня слушать сейчас, что прозвучит в кантате, потом прозвучит сама кантата, потом опять орган, потом опять объяснение, то есть, да, вот это вот переходы от одного к другому, от пояснения смысла, да, к музыке кантаты и к органу, который одним своим звучанием приближает к вас к Богу, он вот это все создает оболочку, когда синхронно работает и разум, и душа, и эстетическое чувство. И, в общем, да, это то, чего и хотел Бах. Да, вот ради чего они хотели это музыкальное богослужение приблизить к лучшим образцам музыкального искусства своего времени. Да, потому что все было проще, а вот Баха пригласили для того, чтобы это стало по-настоящему. Вот ради этого звучали в Лейпциге кантаты, а сегодня они звучат в Москве. И это для вас редкий шанс. Ну, а мы с вами предоставляем вам редкий шанс послушать вот эту самую, да, кантату Баха «Заключительный номер». Давай, да, помолимся и будем слушать эту замечательную музыку. Опять-таки, один из самых удивительных теперь хоралов баховских.
Отлично. Ну, вот такие замечательные возможности у нас появилась благодаря Роману. Спасибо тебе большое за то, что
спасибо тебе за приглашение.
Пришел, это прям вот как отвели душу. Послушали Баха, вспомнили основное о спасении. Благослови вас Господь, дорогие друзья, и до встречи в эфире.
Слушайте Баха.
Да, слушайте Баха.